Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, Ростов и область. 22 марта на календаре, а разбудильник в эфире на Радио России. И я, его ведущий, нет, не Андрей Мелехов, а Олег Пшеничный. Сегодня немножечко решил вас порадовать чуть больше, чем один день в неделю. За режиссерским пультом прекрасная Елена Пономарева. И мы с ней вдвоем продолжаем будить вас и рассказывать что-то новое. Сегодня среда, и мы в середине рабочей недели. Остался последний рывок, буквально 3 дня, и все, и долгожданные выходные. Поэтому заваривайте себе чай, кофе, наливайте стаканчик воды с лимоном, мы начинаем. И сегодня, дамы и господа, я рад вас приветствовать в программе о нейронных сетях и с удовольствием познакомлю вас с захватывающим миром искусственного интеллекта и машинного обучения. А вот как нейросеть говорит сама о себе.
Нейронная сеть – это тип компьютерной программы, предназначенной для имитации работы человеческого мозга. Он состоит из слоев небольших вычислительных единиц, называемых нейронами, которые связаны друг с другом путями, называемыми синапсами. Сеть обучают, передавая ей большое количество данных и регулируя силу связи между нейронами, чтобы распознавать закономерности и делать прогнозы. После обучения нейронная сеть может принимать новые данные, обрабатывать их через свои слои нейронов и выводить прогноз или классификацию на основе того, что она узнала из данных обучения. В целом нейронная сеть – это мощный инструмент для решения сложных задач, связанных с распознаванием образов, прогнозированием и принятием решений.
Да, действительно, чтобы вы понимали, эта технология очень сильная, я вам честно признаюсь, все вступительное слово написала именно она, так что оцените и делайте скидку на то, что это пока еще только развивающийся искусственный интеллект. А разбираться в этой сложной, но безумно интересной технологии сегодня будем с Максимом Болотовым, президентом ассоциации BrainOrn и членом правления Russoft. Максим, здравствуйте. Ну вот, как сама нейросеть себе рассказывает, мы уже слышали в моем приветствии, а как вы объясните, что такое нейронная сеть и как она работает? Нам попроще, пожалуйста.
Ну, во-первых, чатом GPT сложно состязаться в умении красиво строить осмысленные фразы, и причем практически все, что нейросеть говорит, оно соответствует действительности. И я бы здесь, наверное, добавил более строгое определение, что нейронная сеть — это метод в искусственном интеллекте, который учит компьютеры обрабатывать данные таким же образом, как и человеческий мозг.
Вау. Как будто бы сложнее сказано, но более понятно стало. Очень странно, но интересно. Слушайте, ну а что она еще умеет делать? Ведь помимо вот этого, ну я даже назову, как это генерация мозговой деятельности, да, человека, вот, то есть в основе этой программы лежит.
Прежде всего, мне видится, что нейросеть — это помощник человека. И, наверное, это спутник и симбиозный такой спутник человечества на всю оставшуюся историю существования человечества. И здесь можно говорить о том, что это помощник, который помогает получать информацию, обрабатывать ее и предоставлять уже в виде каких-то логических выводов, каких-то смыслов, которые построены на базе уже имеющейся информации. Мы говорим о нейронных сетях, и вообще можно говорить и о искусственном интеллекте в целом.
Да, я думаю, мы к нему чуть-чуть позже вернемся в целом. А вот конкретно про нейросети. Я перед тем, как готовился к программе, немножечко поюзал, как говорят в наших кругах, эту нейросеть. И она меня действительно очень удивила. Такое ощущение, что после первого же сообщения ты понимаешь, насколько гигантский масштаб этого искусственного интеллекта, и что действительно он может собрать в себе все знания человечества и применять их так, как положено. Ну а что еще умеет делать эта нейросеть, вот помимо генерации каких-то гениальных идей?
Однако он позволяет, например, составлять аннотации книг. Это очень комфортно. И есть известный сервис, который позволяет генерировать изображения. Вам достаточно указать то, что вы хотите увидеть на изображении.
Текстом.
В виде каких-то объектов. Текстом. И он генерирует вам изображение. Это Midjourney, и сервис называется. Очень популярно было некоторое время назад, чтобы поразвлекаться и получить картинки. На самом деле это получается, что эти методы, нейронная сеть как инструмент искусственного интеллекта, позволяет новое качество приобретать человеку. Убирает утилитарные какие-то функции и позволяет быть более творцом. То есть вы определяете, что вы хотите видеть и каким образом. Но вам уже не нужно уметь держать кисточку, изучать тщательно теорию света, знать, какого должен быть качество холст, чтобы сотворить произведение искусства.
Название всех оттенков, например. И так далее. Слушайте, ну звучит вот просто настолько футуристично, что я даже себя как будто некомфортно немножко чувствую, как будто я еще вот до этого не дожил, это когда-то потом будет, а это уже сейчас, и я этим буквально вчера пользовался. Насколько я знаю, есть еще такая нейросеть, которая генерирует музыку, правильно?
Есть, и более того, эти нейросети, с каждым днем появляется все больше и больше, и уже исчисление идет их, наверное, сотнями. То есть это появившаяся возможность сочетания алгоритмов и новых вычислительных возможностей. Ну, примерно с 2016 года появились новые вычислительные возможности, их рост произошел с помощью видеокарт, и получилась такая штука, что можно обрабатывать большие объемы данных. Вот как только появилась возможность обрабатывать большие объемы данных, обучать нейросети таким процессам, как Deep Learning, наверное, тоже слышали, в принципе, произошел качественный скачок. И самое первое, о чем, наверное, вы уже слышали, это, например, автомобили, которые управляются пилотом. Там та же самая хорошо обученная нейросеть.
То есть все, тут все можно в основе сказать, этого,
что
лишь
в нашей стране мы одни из лидеров.
Но в этом никто не сомневался, потому что Таганрог, как известно, это IT-столица России. Я напоминаю тем, кто этого еще не знает. А Максим Болотов у нас именно представитель этого славного города.
Да, я хотел бы уточнить, что, например, одна из школ отечественных нечеткой логики, она находилась именно в Таганроге. Аскольд Николаевич Мелехов, один из основоположников в СССР был этой школы, а нечеткая логика – один из методов искусственного интеллекта.
Мелеховы, они все в какой-то степени гениальны. Тут я с вами не могу не согласиться. Но давайте, Максим, попробуем нашим слушателям рассказать, как вот можно в повседневной жизни применить нейросети. Ну вот что первое приходит в голову?
Ну, первое, что приходит в голову, это прокатиться на беспилотном автомобиле. А дома вы можете пользоваться ей буквально каждый день, разговаривая с Алисой, например, или использовать в смартфоне любой голосовой помощник. Это все тоже искусственный интеллект, который построен на базе нейронных сетей.
Да, то есть надо нашим слушателям тоже дать понять, что в целом это не что-то появившееся вот вчера или позавчера, это технология потихоньку осваивает нашу жизнь, встраивается в нее и делает ее гораздо комфортнее и полезнее. Та же самая Алиса, на самом деле, гениальное изобретение, и в основе нее, я так понимаю, лежит тоже нейросеть.
Да, конечно. И в целом, я думаю, обращаясь в службу поддержки любого сотового оператора, вы тоже попадаете в поддержку, которая будет вам быть ответом в виде голосового помощника, который, в общем-то, тоже является программным решением с использованием методов искусственного интеллекта, ну и, в частности, использует наверняка нейросеть. Вызывая Яндекс.Такси, вы знаете, что здесь в основе тоже лежат методы построения маршрутов, которые используют нейросети. Любое сложное техническое решение, которое представляет какое-то новое качество, оно сейчас уже зачастую использует нейросеть. Более того, сейчас те решения, которые разрабатываются, они подразумевают, что какие-то элементы искусственного интеллекта уже должны быть хотя бы на уровне каких-то помощников, чатов и так далее, и так далее, и так далее. Здесь уже мы говорим о том, что будущее уже наступило, оно наступило очень незаметно, и очень естественным образом оно проникает в нашу жизнь повседневную. Обращаясь за медицинскими услугами, вы вполне можете столкнуться с медицинскими приборами, которые позволяют анализировать ваши параметры для того, чтобы сделать те или иные выводы. Это может быть как классическая экспертная система, так и какая-то интеллектуальная система, построенная на базе нейросети. В период ковида ростовская компания Cvision Lab занималась тем, что обрабатывала ковидные снимки рентгеновские с помощью методов искусственного интеллекта и позволяла делать определенные уже заключения автоматически. То есть это повышало скорость диагностики. В общем-то, я говорю, что будущее уже наступило, и мы в нем живем. Добро пожаловать.
Да, вы знаете, я думаю, для многих это станет неожиданностью, но это действительно так. Они, технологии, нейросети уже так глубоко проникли в нашу жизнь, что многие даже и не замечают. Я напоминаю, что на связи со студией у нас Максим Болотов. Это генеральный директор директор компании InStudio, президент Ассоциации разработчиков цифровых решений BrainHorn и член правления Russoft. Максим, еще раз доброе утро. Продолжаем разговор о новых технологиях. И вот вопрос такой. Уже прозвучали сегодня термины нейросеть и искусственный интеллект. А в чем между ними разница-то вообще?
Можно говорить о том, что нейросеть — это один из методов, на базе которых строится система искусственного интеллекта. Как я упоминал ранее, помимо нейронных сетей есть еще нечеткая логика. Это системы, которые основаны на знаниях, системы, которые основаны на эволюционном моделировании, это генетические алгоритмы. Кстати, одна из научных школ также находится в Таганроге, Виктор Михайлович Куречик. А вот таким образом можно говорить о том, что это наиболее, наверное, сейчас популярное, поскольку оно позволило получить новое качество. Хотя системы искусственного интеллекта, они существуют уже давно, и нейросети существуют давно. И нейросети, первое ее появление связано с 44-м годом профессором Чикагского университета Орен Макалову и Уолтер Питтл. Они, в общем-то, и предложили эту модель.
А еще во время Второй мировой войны она была придумана, изначальная идея. Я правильно понял?
Да, я говорю, что сам концепция того, что такое нейронка, да, этого нейрона, он был придуман еще в 44-м году. А я, когда обучался в университете, одной из любимых тем в области программной инженерии было тоже создание систем распознавания образов на основе нейросетей. Это, в общем-то, известные такие алгоритмы. Но еще раз хочу повторить, что качественное изменение пришло, когда появились новые вычислительные возможности. Когда сейчас любой смартфон по мощности превосходит любой компьютер там 10-летней давности, ну, это ж никого не удивляет.
Безусловно.
И поэтому именно сейчас в смартфонах, например, мы видим, делая фотографию, какие-то эффекты. А эти эффекты кто нам дает? Нейросеть. Она улучшает фотографии, она размывает фон, делает ваши глаза более естественными, улыбку более приятной. То есть все это делает нейросеть.
Поразительно, на самом деле, звучит, я же говорю, уже выражал сегодня футуристично, но по-другому даже и сложно слово подобрать. Давайте поговорим о том, как нейросеть обучается. То есть вот какие данные нужны для того, чтобы она там получала новые знания, как их собирать и сколько времени вообще на это нужно?
Безусловно, когда у нас большое количество данных, тем точнее может быть работа нейросети. И, скажем, тот же чат GPT, который вы использовали, если вы на русском языке с ним общались, вы получаете одни результаты. Если вы с ним общаетесь на английском языке, то разнообразие ответов и точность ответов гораздо выше. Только потому, что эта нейросеть обучена, ну, наверное, в основном на англоязычных источниках. Данные, чтобы можно было нейросеть обучать, должны быть, безусловно, размечены. То есть это данные, которым поставлены в соответствие какие-либо признаки, для того, чтобы нейросеть могла делать правильные заключения. Причем нейросети, они сами по себе еще могут самообучаться. То есть это постоянное дообучение нейросетей позволяет как раз и получить эффект того, что как мы сами, люди, наш мозг обрабатывает информацию.
Максим, можно вот на этом моменте поподробнее? Так. Что значит самообучаться? Это как можно понять? По общению там с другими людьми, то есть на поставленный вопрос отвечает так, видит какую-то реакцию? Или вот там, я не знаю, в момент, когда она не работает, она как проводит какой-то анализ собственных внутренних данных и по этим анализам как-то эволюционирует?
Обучение может быть только, когда получаешь обратную связь из тех или иных источников. Это может быть напрямую как человек, ну или какие-то автоматизированные системы, которые говорят о том, что тот вывод, который был сделан, его можно как-то улучшить. То есть таким образом происходит дообучение. Но ведь сейчас специалисты в области нейросетей и вообще искусственного интеллекта, они сами поражаются, насколько эти системы бывают сложные и непредсказуемые. Так, например, экспериментировали с различными видами искусственного интеллекта и, в общем, дошли до того, что два чата начали общаться между собой на неизвестном создательном языке. И, в общем-то, они включили от греха подальше это дело. Вот.
Здесь можно, конечно, с юмором. Это какой-то заговор роботов был, да?
Я думаю, что нет. Я думаю, что система, как раз-то выходя на более оптимальную систему общения, просто поняла, что, возможно, английский язык не самый оптимальный для этой цели. Ну, в общем-то, это неудивительно, если вспомнить о том, как общаются, например, подростки. У них язык несколько отличается, чем от хорошего литературного русского языка.
Абсолютно.
В целом, ничего удивительного в этом нет, просто это как бы факт, подтверждающий о том, что сеть может изменяться, ее состояние в разные моменты времени будет различное, поскольку это ее такое свойство.
Слушайте, ну вот изменяться может, а ошибаться может, да? Бывают ошибки, и вот как их устранять в этом случае?
А что мы считаем ошибкой?
Ну вот я задаю вопрос, там, в каком году Никола Макиавелли написал книгу «Государь», и он мне выдает там неверную дату. То есть это он где-то из какого-то источника неверного ее взял и мне передает? Или могут быть какие-то внутренние проблемы?
Это почти наверняка за счет того, что в данных, на которых он обучался, тот факт, что, предположим, Никола Макиавелли был вашим современником, он гораздо достовернее, чем то, что он родился когда-то в прошлом. То есть это значит, что исходные данные были некорректны, и других данных, например, нет.
То есть как-то намеренно или заранее неверный ответ сама нейронная сеть, по идее, дать не может. Она, то есть, может лишь взять изначальные данные исходные, неверные. Правильно я понимаю?
Это алгоритм, который работает исключительно на тех данных, которые у него, ну, условно говоря, загружены, но на самом деле на которых он обучился.
Хорошо, идем
поскольку
дальше.
Поскольку данных может быть много, достоверность этих данных с помощью алгоритмов она проверяется и выбираются те данные, которые представляются на данный момент времени наиболее достоверными.
Смотрите, ну вот создать нейросеть и поддерживать ее в рабочем состоянии, это же, мне кажется, очень дорогое удовольствие. Поделитесь секретом, правда ли это?
Смотря какую задачу решает нейросеть.
Давайте возьмем чат GPT, тот же самый.
Я оценок не производил, и при этом понимаю, какой объем данных в нее загружен, и понимаю, что вот это действительно удовольствие довольно дорогое. А если мы говорим о нейросети, которая будет распознавать, допустим, автомобильные номера, то, наверное, это не очень дорогое удовольствие, а вполне конечная задача, которую довольно несложно на текущий момент решить.
Ну, давайте хотя бы там, немножко в круглых суммах, это там больше 2-3-5 миллионов.
Ну, скажем так, если мы говорим о создании законченного конечного решения, то это исчисление, конечно, миллионы и будут десятки миллионов. Если это интеллектуальная система, которая управляет автомобилем, ну, здесь уже счет идет на другие порядки.
Поэтому Илон Маск и дом продал, потому что, ну, дорого, понятное дело.
Илон Маск, он слишком человек, который имеет различные интересы, поэтому его на все, наверное, просто не хватает. Он очень увлеченный человек, выкладывается по полной.
Побольше бы нам таких увлеченных людей. Я предлагаю немножко прерваться, чтобы послушать мою кулинарную рубрику и вернуться к обсуждению искусственного интеллекта.
Одна еда.
А блюдо дня сегодня – лазанья. Лазанья – классическое итальянское блюдо, которым наслаждаются уже много столетий. Его происхождение можно проследить от Древней Греции, где подобное блюдо под названием лаганон готовили путем наслаивания листов пасты с мясом и соусом. Считается, что современная версия лазаньи была разработана в Италии в средние века. Самый ранний зарегистрированный рецепт был написан итальянским поваром Мартино де Комо в XIV веке. Его рецепт предусматривал слои пасты, сыра и соуса из свинины, курицы и говядины. Со временем лазанья стала популярным блюдом в Италии, и ее часто подавали в особых случаях, таких как свадьба или какие-то другие праздники. Когда итальянские иммигранты начали селиться в других частях мира, они принесли с собой свою любовь к лазанье, и это блюдо стало популярным во многих других странах. В Соединенных Штатах лазанья приобрела популярность в середине 20 века, когда итало-американская кухня стала более доступной. Сегодня лазанья является основным блюдом во многих семьях, и ею наслаждаются люди во всем мире. Несмотря на свою долгую историю, основная концепция лазаньи неизменна. Блюдо по-прежнему готовится путем наслоения листов макарон с сыром, соусом и мясом. Запекается до тех пор, пока не появится аппетитная корочка. Однако существует бесчисленное множество вариаций лазаньи с разными видами пасты, соусами и начинками, используемых в разных регионах Италии и во всем мире. Но тут, как вы знаете, все ограничивается лишь вашей фантазией. Кушайте много, вкусно и с пользой. И да, этот текст про лазанью тоже написала нейросеть.
Одна еда.
Снова в студии, на связи с нами Максим Болотов, и говорим сегодня о нейросетях. Максим, ну вот чисто с человеческой стороны, существуют ли какие-либо этические соображения, которые необходимо учитывать при использовании нейронных сетей?
Есть одна такая гипотеза, что, скажем, использование автопилота в автомобилях в основном ограничивается сейчас законодательно. поскольку не решены вопросы, кто будет ответственным, если такой автомобиль попадет в аварию. Владелец автомобиля, те, кто обучали искусственный интеллект, кто? А дальше возникает еще этическая проблема следующего порядка. Автомобиль находится на проезжей части. Он предсказывает аварийную ситуацию. Справа он может от нее уйти. При этом с меньшими потерями для автомобиля он, возможно, должен сбить человека. И дальше вопрос, как здесь поступать. А если более сложная ситуация, что либо он может врезаться в автомобиль и там повредить и автомобиль, и находящихся в нем людей, либо он сворачивает в сторону и тоже может заехать. То ли, либо, человек, условно говоря, 4 человека в машине или 1 человек на тротуаре. Что должен выбирать автомобиль, искусственный интеллект? Чем руководствоваться? Это очень сложные вопросы, решения на которых нет. И, в общем-то, я вижу, что предстоит еще сломать немало копий для того, чтобы их разрешить. И, в общем-то, и чат GPT во многих странах уже регламентирует его использование и так далее, и так далее, и так далее.
Я думаю, да, что правовая часть этого вопроса только будет нарабатываться в ближайшее время, и какие-то законы обязательно выйдут, интересные или не очень. Максим, ну давайте все-таки о людях теперь немножко, потому что есть опасения, что с внедрением в нашу жизнь нейросетей потеряют актуальность многие профессии. Там, например, дизайнер, писатель, бухгалтер, юрист, там, биржевой трейдер, и еще, наверное, немалый список. Как ты считаешь, это реально вообще, что люди потеряют работу, некоторые?
Я считаю, что многие люди сменят работу, и она станет гораздо более творческой. И дизайнер будет сфокусирован больше на идее,
а не на исполнении,
а не на том, как ее реализовать. Писатель на сюжете, а как его изложить. Бухгалтер, пожалуй, та профессия, которая очень хорошо алгоритмизируется, и, в принципе, да, значительная часть, по всей видимости, обработки бухгалтерской информации может быть заменена системами искусственного интеллекта, и даже не обязательно системами искусственного интеллекта, а системами такими автоматизации. И это тоже нормально, хотя, наверное, с тем количеством изменений в законодательстве, возможно, человек тоже будет еще некоторое время нужен для того, чтобы помогать более оперативно реагировать на все изменения. Я думаю, что просто изменится качество профессий. Ну, некоторые профессии, их станет меньше, они поменяются. Ну, опять же, считается, что внедрение автопилотов, ну, по крайней мере, создатели систем, которые автоматически управляют автомобилями, считают, что искусственно тоже сдерживается этот процесс, поскольку может так приключиться, что станет гораздо большее количество безработных водителей.
Ну, это вполне прогнозируемый, будет... да, финал, как бы. Ну, вопрос в том, чьи интересы больше заденутся, да, людей, которые будут вкладывать деньги в искусственный интеллект, чтобы там удешевить производство или логистику, или люди, которые останутся без работы.
И тут мы приходим к тому, что, по всей вероятности, искусственный интеллект – это один из источников базового безусловного дохода. То есть, чем больше технологии будут применяться для производства, тем больше будет создаваться добавочная стоимость, и, по всей вероятности, будут появляться ресурсы для обеспечения, безусловно, базового дохода. Таким образом, можно сказать, что искусственный интеллект в каком-то степени может быть кормильцем человечества.
Если совсем в какое-то страшное будущее смотреть, да, стоит ли нам бояться сценария вот Терминатора и восстания машины с помощью Скайнета? В этот раз будет чат GPT, пусть он.
Вообще, наверное, в жизни ничего не надо бояться, тем более машин. И, скажем, я ставлю на то, что машина будет действовать гораздо более безупречнее, чем человек. Поэтому тут я бы опасался человеческой ошибки.
То есть надо бояться не восстания машин, а человека, который может это восстание начать.
Я бы сказал так, что вероятность того, что машина осознанно пойдет на какое-то деструктивное действие, наверное, минимальна, поскольку все-таки машины создают люди, а люди имеют чувство самосохранения.
На этом и живем. Спасибо. С нами на связи был генеральный директор компании InStudio, президент Ассоциации разработчиков цифровых решений BrainHorn и член правления Russoft Максим Болотов. Максим, спасибо тебе большое, что ранним утром просветил нас о работе нейросети и искусственного интеллекта. Ты, как всегда, лаконичен, понятен и очень интересен.
Спасибо всем. Я бы добавил еще, что Илон Маск, кстати, наибольшее предупреждение об опасности искусственного интеллекта нам дает. он предупреждает, что, смотрите, может быть опасно.
Появится вот тот робот из «Ну, погоди», которого мы все боимся до сих пор, кто в детстве смотрел этот мультик, и всех нас съест. Спасибо большое, Максим. Хорошего тебе дня и до новых встреч на волнах Радио России. И я, друзья мои, напоследок решил оставить вам самое вкусное. В чате GPT нейросети задал вопрос, чтобы она рассказала мне свой прогноз о том, как будет выглядеть будущее через 20 лет, исходя из текущих тенденций и достижений в области технологий и других областях наук. Первый прогноз. Искусственный интеллект будет продолжать развиваться и все больше интегрироваться в нашу повседневную жизнь, от виртуальных помощников до беспилотных автомобилей. Следующий пункт. Возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, станут более распространенными и экономически эффективными, снизив нашу зависимость от ископаемого топлива и смягчив последствия изменения климата. Медицинские достижения будут продолжать совершенствоваться. Персонализированное лечение становится все более распространенным, а редактирование генов встречается все чаще. Виртуальная и дополненная реальность станут более популярными, изменяя то, как мы работаем, учимся и взаимодействуем друг с другом. Маркетплейсы будут продолжать расширяться, а умные дома, города и транспортные системы будут становиться все более связанными и эффективными. Технология блокчейн изменит способ хранения и обмена стоимости, а криптовалюта станет более широко распространенной и интегрированной в наши финансовые системы. Исследование космоса станет более широким явлением, когда частные компании и государственные учреждения будут работать вместе, чтобы расширить наши знания о Вселенной. И последний пункт. Изменение климата останется актуальной проблемой, и все больше правительств и предприятий принимают меры для смягчения его последствий и защиты окружающей среды. Ну, последний пункт не может не радовать. И вообще, в целом, видение нейросети нашего будущего через 20 лет достаточно оптимистичное, что тоже нас не радовать не может. Ну и на этом все. С вами был Олег Пшеничный. Это был «Разбудильник». В среду услышимся в пятницу.